Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 июля 2025 года, 12 часов дня в Москве, и, как всегда, в это время по вторникам с вами Василий Ласточкин, и у вас в гостях Теос Медиа. Мы продолжаем читать книгу притчи, и, собственно, уже до конца года мы это чтение закончим, которое длилось больше полутора лет уже, и надеюсь, что мы с вами для себя обнаружили в этой удивительной совершенно книге много полезного, нужного и важного. Вторая часть разговора нашего, который посвящен силе и слабости в человеческом личном бытии. И сегодня мы поговорим о том, как мудрость противостоит вместе с трудолюбием лени и глупости. И я подумал, что будет здорово, вот читая вторую половину книги притчи, 26 ее главы, начать с известной цитаты из «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя. «Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящий ужас движения? И что за неведомая сила заключена в сих неведомым светом конях?» Вот такие вот слова автора «Мертвых душ», смотрящего на мчащуюся по степи тройку коней. И я вспомнил другую известную песню, песню Владимира Семеновича Высоцкого о привередливых конях. Но что-то кони мне попались привередливые. И вот эта привередливость меня зацепила в обоих цитатах в том смысле, что здесь страсти, чувства, ощущения, которыми управлять человек не в состоянии. И как это сказано у Шекспира, у бурных чувств неистовый конец. И эти ощущения, конечно, или, как сказал Семен Франц, жизнечувствия, колеблются. Колеблются в сознании человека от какой-то безудержной активности до совершенно немыслимой апатии. И мы давайте называть вещи своими именами, говоря сегодня о лени. Лени, которая, безусловно, должна считаться нами как порок. В то время как трудолюбие, безусловно, всегда, во все времена, почиталось человеком за добродетель. Так что иллюзии по поводу ленивых у нас быть не должно. И мы чуть ниже, когда будем читать дальше книгу притч, рассмотрим те образы, которые помогают нам понять природу лени. А пока мы скажем несколько слов, забегая вперед немного. Заранее, так сказать, подводя итоги вот этому разговору о силе и слабости. Я бы назвал это вступление предварительным итогом нашего разговора о силе и слабости, а, собственно говоря, все наши разговоры о характере человека ведут нас к качеству внутренней жизни, к качеству личного бытия человека. Мы часто упоминали слабых мудрецов и сильных глупцов, и говорили уже о поговорке о том, что даже обывательское сознание признает, сила есть, ума не надо. И все-таки должен сказать, что наше жизнечувствие или ощущение нашей жизни, конечно, оно всегда довольно субъективно. И вот трудолюбие, которому противостоит лень, эти два, скажем так, героя нашего разговора постоянно противостоят друг другу в человеческом сознании. И вот Очень часто, я так думаю, во всяком случае, нам очень сложно бывает найти равновесие. А мы все время повторяем эту мысль о том, что в жизни очень важно равновесие, симметрия и отстраненность. И должно быть какое-то равновесие между умом и силой. И, конечно, мы понимаем, что идеального равновесия нам никогда не достичь, пока мы существуем в этом теле греха и смерти, как говорил апостол Павел, пока мы существуем в этом мире, лежащем во зле, как утверждал апостол Иоанн. Но все же мудрость предлагает нам верное отношение как к силе, так и к уму, как к лени, так и к трудолюбию. И в том числе очень важно понять, что существует труд, который можно назвать напрасным или бестолковым. Об этом Соломон пишет в своей книге «Экклезиаста» и довольно много. И вот тут вопрос, где мы найдем эту опору, потому что для того, чтобы обрести равновесие, нужна подлинная внутренняя опора. Как нам отделять свои желания от своих способностей? Ведь очень часто вот это страшное сочетание «хочу» и «могу», вплоть до наоборот, «не хочу» и «не могу», человека лишает этого равновесия в жизни. Я не могу, стало быть, я не могу хотеть и не должен хотеть. Я не хочу, значит, я и не буду. И мы должны увидеть, понять, когда мы действительно не можем достигнуть того, чего хотим, и когда мы не должны хотеть того, что можем достигнуть. Мы возвращаемся к старой мысли, о которой мы озвучивали, читая 11 главу книги Притчи. Неверные весы – это мерзость в глазах Бога, и все должно быть взвешено в нашем сознании, на правильных весах. И смотрите, что получается. Там, где нам угрожает злоупотребление силой в ущерб ума, люди многое делают просто потому, что они могут, и у них это получается, или потому что они имеют власть, силу и так далее. И тогда мы имеем дело с тем, что названо человеческим произволом. Либо мы злоупотребляем своей человеческой слабостью и становимся ленивыми и не хотим делать того, что мы делать должны. И здесь, я убежден, опорой для нас становится абсолютная благость Бога и Его бесконечное милосердие. Как утверждал Давид в своих псалмах, Бог благ, и Его милость вовек. А Иеремия в своем знаменитом плаче утверждает, что милость Бога бесконечна, и она обновляется каждое утро. Это значит, что как бы нас жизнь, или наши чувства, или страсти, или эти привередливые кони, о которых мы говорили в начале, не выводили из равновесия, мы всегда можем встать, опираясь на абсолютную благость и милосердие Бога бесконечное. Всегда. И это возможно. Возможно, благодаря мудрости Бога, которую Иаков апостол заповедует нам просить у Бога, немало не сомневаясь, возможно соединить в своих действиях силу и ум. И известный богослов Тилих Западный утверждает, что сила и смысл совпадают только в присутствии Бога. И, наверное, для нас, я часто цитирую этот момент из «Божественной комедии» Данте, очень важно понять, что только за пределами земного существования мы достигаем и постигаем этого удивительного равновесия. Счастливого, я бы сказал, равновесия. Мы счастливы неведением своего. своим, всех наших благ, превыше это благо, что то, что хочет Бог, и мы хотим. Так утверждают души праведников в раю. И мы с ними согласны. Итак, давайте продолжим наш разговор после этого вступления. Может быть, кому-то оно покажется слишком пространным, но мне кажется, оно было необходимым. Давайте продолжим разговор о лени. В 13, 14, 15 и 16 стихах 26 главы книги Притчи лень представляется нам с различных сторон ее природы. И давайте мы на эти стороны посмотрим. Вот смотрите, ленивец говорит: «Леп на дороге, лев на площадях». Ведь что такое лень? Это когда наши «не хочу» и «не могу» становятся слишком сильными в своем произволе. И первая, наверное, черта вот этой лени – это она боится любого риска, любой опасности, надуманной или настоящей. Потому что на самом деле лев-то ведь мог в те времена тем более оказаться на площади или на улице. Поэтому страх перед риском, угроза какой-то внешней стабильности, да, вот он стимул для лени. Второе, что следует сказать, что природа лени сравнивается с дверью, которая вращается вокруг петли, на крючьях своих. Так ленивец вращается на своей постели. Вот интересно, все вокруг отдыха строится, покоя, сна. Дверь вот этого для ленивого, открытая дверь навстречу риску, опасности, а может быть успеху, это возможность снять с себя ответственность. И получается, знаете, такая поговорка здесь будет уместна. Одни работают, чтобы отдыхать, а другие отдыхают, чтобы работать. Это очень похоже на другую поговорку. Одни едят, чтобы жить, а другие живут, чтобы есть. Смотрите, опасность риска и страх перед любым беспокойством, а отсюда еще больше беспокойства. И вот третий аспект лени – который описан в 15 стихе, удивительный. Ленивец опускает руку в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. То есть, конечно, парадокс получается. И если мы вспомним, что слово «чаша» очень часто в Ветхом Завете – это образ и символ особенного значения судьбы в жизни человека. Вспомните слова Христа, обращенные к ученикам: «Можете ли вы пить чашу, которую я пью?» А что говорит в 115-м псалме Давид? «Имя твое святое я призову, и чашу спасения твоего приму». И да, на первый взгляд речь идет о том, что человек может быть ленив настолько, что, опуская ложку в тарелку, он уже не может или не хочет донести ее до рта. Такое понимание возможно и слишком буквально. А здесь речь идет о том, что человек, если говорить еще глубже, опустил ногу в воду, не идет дальше и не хочет плыть. Или, как сказано в Евангелии, взявшись за плуг, оборачивается назад. Вот она, лень. Ленивый не хочет и не может. Чего там больше, я не знаю. Не сотрудничать со своей судьбой, не противостоять ей. Он пассивен. И вот эта вот пассивная сторона вообще греха очень четко показана апостолом Иаковом. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, утверждает апостол в 4 главе послания Иакова, в 17 стихе. Смотрите, как лень разрушает человека. Ее изощренная логика разрушает ум, душу расливает. И все потому, что мы привыкли, а я себя имею прежде всего в виду, мы привыкли либо бездумно упрощать все, либо хитроумно все усложнять. Как часто слышал я от обывателей, что во всем виноваты мировые лидеры, кого только не винили Горбачева, Ельцина и Путина во всех наших бедах, почитайте Салтыкова-Щедрина, ведь ничего не поменялось с того времени. И вот самое любопытное, пожалуй, в 16 стихе мы подведем итог этим чертам лени, которые выражены в таких образах, как угроза, риск льва на улице, как ворочающаяся на крючьях дверь и как человек, которому лень донести руку до рта даже. Ленивый, как и глупый. И в этом его трагедия кажется себе умным и осторожным. А в 16 стих 26 главы книги Притчей свидетельствует, что он считает себя мудрее семерых, отвечающих обдуманно. То есть люди трудолюбивые, они ведь, конечно, взвешивают все риски, все возможности, все опасности. Они понимают, что у них может что-то не получиться. Даже как человек, идущий, понимает, что он может упасть и обо что-то споткнуться, но тем не менее они идут. А ленивый считает себя умнее других. Он думает, что если он не идет никуда, значит, он и не упадет. Ну, иначе говоря, поговорка довольно мудрая о том, что ошибается тот, кто ничего не делает, берется ленью на вооружение. Зачем тебе ошибаться? Лучше не делай ничего. Опасность преувеличивается, отдых переоценивается. И в итоге ум приспосабливается к окружающей действительности, но до конца он к ней приспособиться не может, поэтому он все время ворочается на постели своего жизнечувствия. И ленивый, конечно же, кажется себе умным и с таким, знаете, загадочным видом утверждает, ну, работа-то не волк, она же в лес не убежит. Вот вам трагедия этой изощренной логики, которая расливает ум и развращает душу. И вот почему стоит всегда помнить о том, что ни лень, ни глупость, ни сила не могут быть сами по себе последовательными и ответственными. Они как раз это и делают, они разрывают связь между причиной и следствием. Хотя последствия у отказа от труда, конечно же, могут быть довольно тяжкими. Примеров в истории очень много, и в том числе в литературе, и в классической. Возьмите того же Обломова, фигура ведь трагическая, по сути дела. Или для меня очень удачным примером является превращение Пиноккио в осла на острове развлечений. И, к слову сказать, хозяин этого острова, превращавший мальчиков ленивых и глупых в ослов из их шкур, делал замечательные барабаны. Ведь на самом деле сказка ложь, да мне и намек. Добрым молодцам урок. И тут вспоминается удивительная фраза, мысль из проповеди Иоанна Златоуста. Вот уж действительно золотые уста, никак не скажешь иначе. Что же служит корнем и матерью отчаяния? Беспечность. И вот здесь добавлю еще мысль Гюго о том, что злодеи своевольно распоряжаются своей совестью. Существует определенная гимнастика лжи, как говорит Гюго в романе «Человек, который смеется». Стало быть, мы, наверное, будем правы, если скажем, что величайшая из всех ошибок, по мысли Сиднея Смита, ничего не делать, потому что вы можете сделать мало. Делайте то, что вы можете. Даже тогда, когда вы этого не хотите. Здесь очень важно, ну, наверное, я так скажу, сохранять в себе достаточно честности, чтобы увидеть свою собственную лень и свою собственную глупость, которая провоцирует нас этими словами «не хочу» и «не могу». И все, что мы строим, все, что мы разрушаем, по большому счету, находится внутри нас. Мы часто можем задавать вопросы. Я вспоминаю обилие вот этих клиник наркологических, их называли тогда, да, ЛТП, лечебно-трудовые профилактории, да, где лечили тунеядцев и алкоголиков. Была уголовная статья за тунеядство. Не знаю, насколько она была разумна, знаю одно, что от тунеядства эти учреждения никого не вылечат. Бездельника вылечить очень сложно. Видимо, от того, что бывает такая утрата со смыслом труда, что труд воспринимается как некая кара, наказание. Вопрос о том, пьянство порождает лень или лень ведет к пьянству, остается, как говорится, висящим в воздухе. Наверное, они друг другу помогают. И я уверен, что каждый человек, вставая по утрам, хотя бы каждое утро, преодолевает свою способность к лени и глупости. И, наверное, нет ничего вреднее, чем потакание своей собственной лени. Лень как порок, она видит то, чего нет, но может быть, как, например, лев на площади. И из-за возможных препятствий она отказывается от необходимых действий. И вот крайняя, наверное, степень лени, как мы уже говорили чуть выше, это когда отвергается даже доступное, легкое и возможное. Елизаветинский текст 1751 года, мне нравится иногда этот перевод цитировать, 15 стих 26 главы книги Притчи озвучивает так. «Скрыв ленивый руку в недра свое, невозможно принести к устам». Иначе говоря, он отказывается от какой-либо созерцательной жизни, от рефлексии, от попытки оценить свое отношение к чему-то. Если мне что-то нравится, то почему мне это нравится? Если мне не нравится что-то, опять-таки, почему мне это не нравится? Если я не люблю работать, то с чем это связано? Со мной или с тем, что труд кажется напрасным? И здесь стоит заметить, что лень – это вовсе не психологическая проблема, как я убежден. Потому что все связанное с ней, на мой взгляд, имеет так или иначе духовные корни. Суть вообще лени, ее глубокая внутренняя сущность – это отказ от труда как способа познания себя. Вспомним Заболоцкого: «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Вспомним утверждение о том, что человек познает себя, себя преодолевая. Вспомним опять-таки великого классика Виктора Гюго, который утверждал: идеал в тебе, препятствие к его достижению в тебе же. И вот здесь, наверное, стоит сказать, что лень почти никогда невозможно объяснить с рациональной точки зрения, так же, как нельзя объяснить до конца их глупость, они непостижимы. И вот здесь, наверное, вот, приходя к очередному нашему эпитету, можно сказать, читая дальше книгу притчи, что с дурака и лодыря вообще спросить о что-то невозможно, потому что это природа этих вещей, она безответственна. Что бы там ни говорили и не думали другие люди. Наверное, стоит вот здесь продолжить чтение, говоря о том, что ленивый, который кажется, конечно, умнее семерых для себя самого, ленивый еще противопоставляется здесь человеку, который трудится, но не над тем. Бывают люди, которым до всего есть дело, в кавычках. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Вот здесь, наверное, бывает такое трудолюбие, такое сильное, в кавычках, что оно отказывается от ума. И вот, смотрите, ленивый и опрометчивый. Эти противопоставленные качества, они как будто вместе сговорились разрушить душу человека. Ленивые берутся за самый легкий конец бревна, идут вроде со всеми ногу и ничего не делают, а иногда даже на этом бревне висят. Ленивый человек вовремя заболеет или вывихнет ногу. И лень – это ведь еще и обратная сторона трусости и подлости. И вот здесь очень важно понять, что здоровый человек, он всегда найдет, чем занять свой ум, свое тело, свою душу, на что разумно потратить время. Тут дело не только в том, что нам необходимо работать, зарабатывать на хлеб, а в том, что душа обязана трудиться. И вот вроде как лень ввергает нас в этот хаос надуманных опасностей, изощренных рисков, привязывает к ложу безответственного покоя, приучает к поверхностным знаниям и безответственной жизни. Есть и трудоголики. И не знаю, какая проблема страшнее. Мне кажется, лень куда опаснее. Перетрудившийся может устать. Его хотя бы эта усталость спровоцирует хоть на какой-то отдых. И здесь я так резюмируя, вкратце скажу, что, наверное, все мы страдаем вот этими слабостями. Мы не умеем часто работать и не умеем отдыхать. Вот почему для того, чтобы обрести это равновесие между работой и отдыхом, нам надо просить у Бога мудрости, чтобы и в силе, и в слабости мы могли обретать вот эту опору внутри себя для своего личного бытия. И здесь встает на память такое удивительное русское слово, как «умение». Такое есть слово в русском тексте книги притчей, которое нас спасает и от легкомысленного бросания в чужие дела, и от безответственного безучастия к чужой боли и к чужим проблемам. И здесь, знаете, я вспоминаю, часто вспоминаю из романа Клайва Льюиса «Переландра» такую фразу о человеке, который попал в непривычную ситуацию. И он молится. И вот, идя по лесу, он про себя, там автор такую фразу употребляет. Молитва укрепила его душу, а нож на боку придал ему уверенности. А давайте вернемся к разговору о силе и слабости после небольшой паузы. Я немножко переведу дыхание. Оставайтесь в эфире.
Квинтэссенция. сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 июля 2025 года, 12:30 в Москве. Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласочкиным. Как всегда в это время по вторникам. И мы, дочитывая 26 главу книги Притчи, продолжаем разговор о силе и слабости. И сегодня у нас мудрость противостоит лени и глупости. И удивительно, как иногда лень провоцируется в нас. Я думаю, что иногда лень – это реакция на отчаяние. Знаете, когда говорят о людях, что у них опускаются руки, есть от чего, должен признать. Бывают такие ситуации, когда ничего не хочешь и не можешь делать, чего больше не могу или не хочу, я не знаю. Это такое вот отчаяние. И для того, чтобы преодолеть, нам требуется мужество, и у кого же его просить? Как не у Бога. Видите, как все вещи связаны глубоко внутри. Зачем нам нужна мудрость без мужества? И зачем мужество, если нет мудрости? Это будет либо сила без ума, либо ум без силы. Мы говорим себе время от времени, если ничего не получится, то я не буду ничего и делать. И здесь снова я говорю, что в этом труде внутреннем молитва. Но почему апостол Павел говорит, молитесь всегда, постоянно, непрестанно? Потому что именно она, эта молитва, дает нам силы необходимые. Потому что мы каким-то образом восстанавливаем связь с Богом через Иисуса Христа. С Богом как источником нашего личного бытия. И вот смотрите, как все тесно связано. Лень, невежество, нищета, болезнь, преступление. Я очень часто с этим сталкиваюсь в местах лишения свободы, вот в следственных изоляторах. Завтра очередной раз пойду с подростками в изоляторе общаться. Знаете, вот люди очень быстро привыкают, особенно в юном возрасте, злоупотреблять своей свободой. Не хотят учиться, не умеют работать. Очень трудно мотивировать их на чтение. Слава Богу, иногда это удается, и люди начинают читать, думать, рассуждать. Начинается какая-то внутренняя работа в человеке. Мудрость предлагает нам обретать знания и умения. И вот абсолютная благость Бога и его бесконечное милосердие дает нам каждый день возможность. Только во Христе это возможно, без Бога это неосуществимо. Потому что без этого проклятие напрасного труда будет постоянно толкать нас в объятия отчаянной лени. И только благодать избавит нас от этих цепей. И да, к сожалению, дорогие друзья, если мы говорим о равновесии, мы должны показать и вторую сторону медали, или, как говорят, второй конец палки. Существует, кроме лени, еще и труд, который я поставлю в кавычки. Я бы назвал его опасным и вредным. Есть усилия, которые не стоит употреблять. В том числе вот этот труд, когда человек берет на себя труд влезать в чужие дела, в чужие споры, в чужие конфликты. Здесь образ человека, который хватает пса за уши. Конечно, он будет укушен. И обычно кусают таких людей обе стороны спора. Мудрость утверждает, что если ссора, конфликт какой-то нас не касается, лучше пройти мимо него. Очень труден и вреден посыл, в котором человек хочет кому-то навредить. Такой человек сравнивается с сумасшедшим, который бросает огонь, стрелы и смерть. Есть очень интересная фраза в оригинальном тексте 18 стиха 26 главы книги Притчи. Бросают огонь, стрелы и смерть. Знаете, есть люди удивительные, я с такими сталкивался еще в подростковом периоде, которые играют. И эти игры иногда бывают страшные. Есть люди, которые играют в религию, в войну, в политику. Все это начинается с раннего возраста, когда люди, заигравшись, становятся причинами великих трагедий. Играл Наполеон. Я вспоминаю знаменитый, великолепный фильм с Чарли Чаплином, пародию на Гитлера, «Великий диктатор». Там это страшная сцена, где Гитлер играет с этим надутым воздушным шаром. И смешно, и страшно. И последствия такого безумия ужасны. И не только для играющих, к сожалению. Нельзя быть человеком, который подбрасывает дрова или подливает огонь, а подливает масло в огонь какого-то конфликта. И да, в 20 стихе 26 главы книги Притчи мудрость утверждает, что ссоры сами по себе угасают там, где нет вредных советников. А вот сварливый человек, он разжигает ссору, подбрасывая дрова различных аргументов в пользу одной или другой стороны. Знаете, я, когда учился в институте и на военной кафедре был, у меня была специальность вооружения, и мы изучали взрывчатые вещества. Есть два типа такого рода веществ. Это бризантные, такие как динамит и так далее, да? Они пассивные. Ну, например, в тот же ТОЛ можно стрелять, можно бросать его в огонь, и взрыва не будет. Но есть вещества куда более опасные, инициирующие. Слово говорит само за себя. Да? Это то, что инициирует взрыв. Например, та же самая гремучая ртуть или нитроглицерин, который даже... Колебать тихонько опасно. Вот почему перевозчики этого нитроглицерина всегда рисковали своей жизнью, и было очень много несчастных случаев, аварий с этим связано. Вот инициаторы конфликта. Вот это самые, пожалуй, опасные люди. Тот, кто, бросая маленькую спичку в лесу, да, становится инициатором огромных лесных пожаров. Казалось бы, мелочь, брошенный окурок, непогашенная спичка, или дети, которые балуются, поджигая сухую траву весной. Да? Сколько примеров, когда огромные пожарные команды пытаются справиться с последствиями таких вот глупых человеческих инициатив. И знаете, надо, наверное, сказать, что сегодня, как никогда, не просто отдельные случаи, но существуют целые технологии, я не побоюсь этого слова, разжигания конфликтов. И они постоянно совершенствуются благодаря средствам массовой информации, интернету, соцсетям и так далее, и так далее, и так далее. И кто-то дергает за эти ниточки человеческих страстей, эти конфликты разжигает, подбрасывая спички сначала, потом подливая масло в огонь или подкладывая дров. И здесь существует еще одна вещь. В 22 стихе 26 главы книги Притчей возникает такой образ «наушник». Кто он такой? Есть русское слово «сплетник», которое, наверное, будет хорошим синонимом для этого слова. Для этих людей... сплетня, какая-то информация, неважно, какая она, достоверная или нет, это как лакомство. И больше того, они приучают обывателя к этим деликатесам. Вот вам вся желтая пресса, которая муссирует все нюансы личной жизни так называемых звезд, которым интересно говорить о супружеских изменах и еще о чем-то, каких-то внутренних скандалах, недоразумениях. Они выносят их на этот обзор публичного, в самом плохом смысле слова, мнения. И тем самым кормят людей очень некачественной пищей. Вот почему не удивляюсь, что когда актера голливудского Дензела Вашингтона спросили, читает ли он газеты, он ответил очень интересно. Тот, кто не читает газеты, не информирован. А тот, кто их читает, дезинформирован. И вот здесь встает еще один образ. Образ невероятно сильный, в котором вот эта глупость, глумливая, бездумная, развязная, противостоит мудрости. Фальшивка. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Вы когда-нибудь видели лгунов, которые облекаются в такие патриотические одежды? Вы видели какой-нибудь человек, который лжет с таким пафосом и энтузиазмом, что убеждает своих слушателей? Это как глиняный сосуд, обложенный фальшивым серебром. Это когда блестящее выдается за ценное. Нельзя, дорогие друзья, доверять коварным людям, потому что за всем, что они говорят, стоит зло. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Как тут не вспомнить великого Шекспира и его трагедию «Отелло»? Там такой удивительный персонаж Яго, который и нежность использует, и пафос, и яростно обличает супружескую измену в глазах Отелло, и вместе с тем нежно увещевает его, рассказывая ему историю с платком, который сам же подкинул Кассию. Люди подобного рода в частном общении могут быть даже очень приятными и вежливыми. На публике они пафосны, полны энтузиазма, но в сердце их куются злые замыслы. Они опасны. И ленивый ходит с ними в контакт, не задумываясь. Но человек разумный, который ищет умения, он избегает такого рода общения, которое может навредить душе. Вот почему ненависть, которая наедине прикрывается, в собрании всегда откроется. Так или иначе. И да, мудрость предупреждает. Тот, кто роет яму, упадет в нее сам. Тот, кто катит наверх камень, будет этим камнем раздавлен. Знаете, наверное, самое страшное – это когда мы пытаемся докопаться до чего-то, и в итоге выкапываем такую яму глубокую, что в нее сами же и проваливаемся. Знаете, чему учит нас мудрость, в том числе и в 26 главе книги Притчи? Наблюдательности. Об этом часто пишет Соломон. Он будет призывать, еще мы будем читать, нас посмотреть на муравьев, на пчел, на горных мышей, на льва, на козла. Да, вот эти образы, как позже Лафонтен, а до него еще Эзоп, а после Эзопа и Лафонтена был наш великий русский Крылов, в баснях выражали вот эти удивительные истины о человеческих пороках и о человеческих добродетелях. И здесь перед нами доверчивость предстает как некая слабость, да, по-другому я не скажу. И вот здесь стоит, наверное, вспомнить, как и в публичном пространстве, вспомните любые в истории государств вот эти прецеденты, охота на ведьм, да, такое нарицательное выражение, когда ищут виноватых. И сколько людей делают себе карьеру на том, что обличают недостатки других. По-моему, Бернард Шоу сказал, что нет лучшего способа похвалить себя, чем поругать другого. И вот этот темперамент борцов за правду в кавычках и вежливость подлых наушников, все это говорит о том, что зло порой сидит в нас слишком глубоко, не дай бог нам до него докопаться. И поэтому любые попытки раскопать его в других приводят очень часто к трагическим последствиям. Если ты, как говорил один великий философ, смотришь в бездну слишком долго, бездна начинает смотреть тебя. И здесь, наверное, стоит позволить мудрости Бога научить нас наблюдательности. А наблюдательность всегда внимательна. Прежде всего, эта наблюдательность должна быть обращена к самим себе. Почему я не хочу? Почему мне что-то нравится? Почему я не могу? И надо ли мне это нежелание в себе преодолевать? Иначе говоря, наблюдательность и внимание толкает нас на поиск причин нашего состояния, будь то отчаяние лени или энтузиазм глупости. Мудрость, которая учит нас равновесию, симметрии и отстраненности. Но современное сознание предпочитает иногда сидеть в глубокой яме, превращая ее в удобную для себя постель. Реже это сознание, когда уж совсем глупое и безумное, карабкается на крутые горы, а потом в отчаянии с них падает. Кто-то из нас умирает, надорвавшись от напрасного труда. Кто-то засыпает, проваливаясь в отчаянную лень. И вот здесь я вспоминаю слова апостола Павла. В послании к Галатам, по 2 главе, в 20 стихе он утверждает, что сораспялся кресту. Крест Иисуса Христа спасает нас от произвола злой силы и от сетей лживой слабости. Мудрость предлагает нам особенное творчество, творчество созидания внутреннего, каждодневного. Это значит размышление, молитва, рефлексия. И Слово Божье становится зеркалом, в котором мы можем рассмотреть некоторые черты своих пороков и тех добродетелей, которые мы тоже можем быть причастны. Глупость разрушает при помощи лени или при помощи произвольной силы. И вот эта изощренная логика разрушения, она противостоит мудрости созидания. Потому что не случайно апостол Павел пишет, что мы призваны быть домостроителями тайны. Тайны Бога и тайны человека. Человек в своей силе и в своем бессилии, в своей мудрости и в своем неразумии может обрести умение, когда он сотрудничает с судьбой или противостоит ей, доверяя прежде всего Богу. На этом мы заканчиваем нашу беседу, наш разговор о мудрости Бога. Я благодарю вас за внимание. До встречи в следующий вторник. Спасибо.